нравится наша компания, а всех остальных мы привлечем на условиях субподряда. Подавайте заявку на конкурс, господин Лавров. Министерство обороны готово заказать у оружейной компании Лавровых оснащение новыми комплексами РЭП 15000 ботов, варанов и комплектов боевых скафандров. Фактически это перевооружение всех десантных частей нашей армии. Спасибо за оказанное доверие, господин генерал армии. Не подведите меня, господин Лавров. Я заработал себе доброе имя на снабжении войск всем необходимым в самые тяжелые годы войны. Сейчас эти тяжелые годы на глазах возвращаются. Я хочу вновь обеспечить нашей армии надежный тыл и бесперебойное снабжение лучшей техникой, которую способна выпускать Федерация. И в этом я рассчитываю на вас. Я держал в руках тонкую пластину нового процессора и вспоминал, через какие мучения нам пришлось с ним пройти. Мои знания, конечно, очень помогли, но разница в уровне технологий между мирами бригадного генерала Дина и лейтенанта Игоря Лаврова оставалась еще очень большой. Нам пришлось всячески изощряться и заменять комплектующие, общедоступные в моем мире, феерическими подделками с применением местных технологий. В результате размер процессора получился раз в 10 больше, чем у оригинала, но это меня особо не пугало. Боевой робот — штука здоровая, места должно хватить. Я думал, с чего начать. Процессор, который я держал в руках, давал мне широкое поле для выбора. Его основное назначение — управление внешними эффекторами и всей начинкой боевых сканеров, устройств связи и комплексов РЭБ. Для наиболее эффективного использования тех программных алгоритмов, которые позволили в моем мире преодолеть длившиеся десятилетиями преобладание средств радиоэлектронной борьбы над средствами связи, требовалась именно такая специально разработанная архитектура процессора. И теперь ключевой компонент схемы слегка холодил мои пальцы. У нас получилось. Я десантник. Я был им всю жизнь в том мире, и я стал и в этом. Я прикипел к этому роду войск всем своим существом и в другой роли себя практически не мог представить. Но вместе с тем я понимал, что один десант, да и вообще одни наземные войска современную космическую войну выиграть не могут. Земной Федерации до зарезу требовался сильный флот, а его не было. Сколько бы я ни улучшал оружие наземных войск, я не смогу переломить ход войны. Это стало мне ясно со всей очевидностью. Ну что же, мы, десантники, тоже можем кое-что предложить флоту. Пусть это покажется многим экзотикой, но попробовать стоит. Я собрал на совещание весь свой научно-инженерный отдел во главе с профессором Штейном и главным инженером Джеффом. «Господа», — обратился я к своим сотрудникам, — «вы просто молодцы. Вы сделали устройство, которая позволит нашей компании занять лидирующее место на рынке. Со временем, естественно. Но это время наступит достаточно скоро, не сомневайтесь. Но главное, вот эта пластина, — показал я аудитории, все еще сжимаемый в руке процессор, — позволит приблизить нашу победу. По этому случаю я назначаю всем сотрудникам отдела премию в размере годового оклада. Вы это честно заслужили». Одобрительный шум послужил мне ответом. Но эти ребята меня хорошо знали и ждали продолжения. Оно, естественно, последовало. Теперь, коллеги, я хочу поставить перед вашим отделом весьма нетривиальную задачу. Мы будем делать дистанционно управляемых штурмовых дронов. Смысл в следующем. Есть один пилотируемый боевой робот, пилот которого управляет десятком подчиненных ему беспилотных аппаратов. Раньше это было невозможно из-за ненадежности связи, что привело бы к постоянным сбоям в управлении. Но теперь у нас есть это. Я вновь продемонстрировал собравшимся процессор. А значит, у нас есть бесперебойная связь пилота с машинами-сателлитами. Сложность в том, что беспилотные машины должны обладать высокой автономностью. Пилот управляющего модуля, назовем его для упрощения командирской машиной, не может управлять каждой пушкой и каждым движением беспилотного подчиненного, как это делает пилот обычного боевого робота. Соответственно, нам нужен мощный компьютер в каждом дроне и, главное, надежный программный алгоритм, с помощью которого дрон будет действовать в бою. Эту часть разработки я беру на себя, а вот все остальное за вами. Завтра к вечеру хочу видеть основную концепцию. В качестве подопытных кроликов я думаю использовать десяток трофейных мамонтов, захваченных на Лейтоне 5. Думаю, Министерство обороны не откажет мне в передаче этих роботов оружейной компании Лавровых для экспериментальных нужд.
Лейтенант Лавров, генерал-полковник Князев, немного удивился. Я впервые воспользовался прямым контактом, который он дал мне после сражения за Лейтон 5. Рад тебя видеть, офицер. Что у тебя случилось?
Ничего столь же нехорошего, как возможность угодить за решетку на 15 лет, господин генерал-полковник, улыбнулся я. Кстати, отдельное вам спасибо за поручительство.
Козлы, односложно ответил генерал.
Совершенно с вами согласен, без звания, лейтенант.
Есть. Так вот, Павел Григорьевич, мне нужна ваша консультация. Не как лейтенанту, а как главе оружейной компании Лавровых. Я хотел бы продемонстрировать вам нашу последнюю разработку. Никакого вашего содействия в ее продвижении в Министерстве обороны я не прошу, но мне нужно ваше мнение о перспективности нового подхода, который мы применили.
«Посмотреть на новое оружие генералу всегда интересно», — усмехнулся Князев.
«Где и когда?» «Идеально было бы, конечно, провести демонстрацию на полигоне ВВУ планетарного десанта на Ганимеде, но я понимаю, что оставить войска для такого перелета...»
«А не надо будет никого оставлять. Мы вместе с пятым ударным идем в Солнечную систему для доукомплектования и частичного перевооружения. Видел, кстати, твои разработки, правда, пока не в бою. Впечатляет. Когда мы можем рассчитывать на полное переоснащение ими десантных частей? Минобороны уже подписала с нами новый контракт. Думаю, для его выполнения понадобится месяцев 6, не меньше».
«Долго, лейтенант, очень долго. Я чувствую, что все завертится куда раньше. Ладно, когда ты хочешь меня видеть?
Через пару недель у нас все будет готово. Вот только, Павел Григорьевич, у меня есть еще одна просьба. Вы не могли бы пригласить на мою демонстрацию адмирала Нельсона?»
«А его-то зачем? Ему наши наземные дела ни разу не интересны.
У меня есть что предложить флоту, но без поддержки адмирала мне не обойтись. Опять же, дело не в лоббизме, а в том, что обкатывать и испытывать наши новинки мне тоже где-то понадобится, причем в условиях, близких к боевым. Для этого понадобятся корабли, а своего боевого флота у моей компании пока нет».
«Пока?»
— иронично приподнял бровь генерал. «Ну, кто его знает, как оно повернется? Я бы не отказался».
Генерал-лейтенант Шиллер, как начальник училища и, соответственно, хозяин полигона на Ганимеде, принимал гостей в своем кабинете. Князев и Нельсон выглядели заинтересованными, а Шиллер, который уже видел наши изделия, всячески их интерес подогревал легкими намеками и как бы случайными оговорками. В итоге все трое решили не затягивать дело и вместе отправились в полигонный бункер далеко за городом. Я со своей командой был уже там. Сначала я думал сам залезть в кабину командирского робота и лично продемонстрировать генералам и адмиралу новую концепцию боя, но Инга всю ночь всеми доступными ей способами убеждала меня в том, что она справится не хуже меня, а я буду куда полезнее в бункере рядом с высокими гостями. Не могу сказать, какие аргументы подействовали на меня сильнее, но ближе к утру я все-таки согласился. «Господа», — начал я презентацию наших новых изделий, «перед вами хорошо вам знакомы тяжелые роботы «Мамонт» кваркского производства, но таковыми они являются только внешне. На самом деле 9 из них вообще не имеют кабины пилота, они полностью автоматизированы, а место, где раньше находился пилот, сейчас занимают дополнительные компьютерные мощности и повышенный запас боеприпасов. Пилотируемой осталась только командирская машина». «Хм», — с сомнением произнес Князев, — «и как это все будет управляться в бою?»
«Сейчас курсант Котова вам это продемонстрирует», — пообещал я. «Мы проведем учебный бой десятки наших мамонтов с курсантской десантной ротой. Естественно, соотношение сил явно в пользу мамонтов, но я хочу продемонстрировать вам не столько их огневую мощь, о которой вы сами прекрасно осведомлены, сколько именно управляемость и поведение беспилотных машин в бою
при интенсивном применении противником средств радиоэлектронного противодействия.
«Ну что ж, давайте посмотрим», — произнес адмирал. По лицу Нельсона было видно, что ему любопытно, но настоящего интереса он не испытывает.
«Ничего, дойдем и до ваших летающих железок, адмирал. Потерпите немного».
Генерал Шиллер отдал приказ, и боевые машины на полигоне пришли в движение. Инга меня не обманула. Не зря она с разрешения Шиллера до седьмого пота гоняла мамонтов по полигону. Сейчас у нее все получилось просто на загляденье. Мамонты прекрасно держали боевое построение, засыпали несчастных варанов ракетами и снарядами из пушек, сбивали летящую в них в ответ ракеты и вообще всячески демонстрировали неудержимость в бою.
«Какие средства РЭП используются?» — спросил меня Князев. «Что-то я не вижу никакого эффекта от их работы. Ваши мамонты маневрируют так, как будто никто и не пытается нарушить их связь с командирской машиной. Сначала работали стандартные средства РЭП десантной роты. На второй минуте к ним подключились стационарные батальонные станции. Еще через минуту мы включили в работу последние разработки российского оружейного концерна. А сейчас работают в том числе и наши последние комплексы РЭП, которыми оснащены боты, недавно поступившие на вооружение вашего корпуса».
«Не говорите ерунды, лейтенант Лавров», — возмутился адмирал Нельсон. «Так просто не бывает».
«Но это так, господин адмирал».
Ну ладно. Тогда давайте сделаем так», — произнес Нельсон, доставая коммуникатор. «Крейсеру «Москва» выйти на низкую орбиту над полигоном ВВУ планетарного десанта. Средствами РЭП подавить связь на всей площади полигона». Тем временем учебный бой закончился, как и ожидалось, полной победой мамонтов. Ну, да и противник у них был все-таки неравный.
Бросив взгляд на адмирала, Князев усмехнулся.
«Господин генерал-лейтенант», — обратился он к Шиллеру, «вы не будете против, если мы тут устроим небольшие учения с высадкой десанта? Мне интересно посмотреть, как эти беспилотные роботы себя покажут против наших бизонов под управлением опытных пилотов».
«Да, пожалуйста, господа, вы для этого сюда и прилетели», — спокойно ответил Шиллер.
«Транспорту Притория высадить дивизион тяжелых роботов на полигон ВВУ планетарного десанта. В учебном снаряжении, естественно», — скомандовал Князев в коммуникатор и, выслушав ответ, продолжил. «Да, с сопровождением, как в бою, и усиленный комплект средств РЭП дивизионного уровня им добавьте».
Коммуникатор начальника училища издал тихий сигнал. Генерал ответил на вызов.
«Господин генерал-лейтенант, вас беспокоит секретариат гражданской администрации Ганимеда. Мы наблюдаем повышенную активность боевых кораблей в непосредственной близости от столицы колонии. Нас об этом не предупреждали. У вас все под контролем?»
«Не беспокойтесь, это просто небольшие совместные учения ВВУ планетарного десанта и пятого ударного флота. Все под контролем. Инфраструктуре и жителям столицы ничего не угрожает».
«Раньше вы таких учений не проводили, господин генерал-лейтенант, но мы вас поняли. Спасибо».
И абонент отключился.
«Гражданские интересуются, что за суету мы устроили на низких орбитах», — усмехнулся Шиллер. «Я их успокоил». Тем временем крейсер встал на низкую орбиту и включил системы радиоэлектронного подавления. «Курсант Котова», — обратился к Инге, переключившись на свое персональное устройство связи, «продемонстрируйте высокой комиссии работоспособность ваших беспилотных подчиненных». Инга обладала своеобразным чувством юмора, которое мне очень импонировало. Вот и сейчас она не нашла ничего лучше, чем засадить в брюхо зависшему на низкой орбите крейсеру пяток ракет из ранцевых пусковых установок беспилотных «Мамонтов», демонстрируя тем самым, что связь с дронами у нее очень даже работает. Ракеты, естественно, были учебными, но капитан крейсера обиделся и попытался накрыть наглых наземных тараканов управляемыми бомбами, тоже, понятно, учебными. Поражающих элементов и мощных зарядов взрывчатки такие боеприпасы не имели, но светошумовые эффекты, имитирующие подрыв, производили вполне правдоподобные. В ближнем космосе и на поверхности засверкали вспышки и загрохотали взрывы.
Коммуникатор Шиллера вновь подал сигнал.
«Господин генерал-лейтенант!» — раздался из устройства взволнованный голос. «Это внешний орбитальный пост Каллисто-14. Мы наблюдаем бой на орбите Ганимеда. Что у вас происходит?»
«Господа, не волнуйтесь, это учение.
Мы с пятым ударным отрабатываем боевое взаимодействие флота и десантных сил. У нас все под контролем».
«Вас понял. Спасибо за информацию, господин генерал-лейтенант».
Тем временем на поверхность полигона высадился полный дивизион «Бизонов» со средствами усиления. «Это вам не курсантская рота». Драка пошла всерьез. Мамонты Инги упорно не поддавались попыткам нарушить их связь с командирской машиной, а сама Инга с большим азартом шпиговала «Бизонов» управляемыми ракетами, которые почему-то сбивались с курса гораздо реже, чем к этому привыкли пилоты тяжелых роботов. Расстроенный неудачей крейсера «Москва», адмирал Нельсон решил добавить перцу в заварившуюся кашу. «Авианосцу Виндхук поднять истребители и атаковать учебные цели на полигоне ВВУ планетарного десанта, имитируя действия атмосферных штурмовиков». На относительно небольшом и совершенно не рассчитанном на такие масштабные учения полигоне ВВУ планетарного десанта развернулось эпическое сражение с применением всех родов войск. Тоннами сжигались учебные боеприпасы, ревели двигатели космических истребителей, совершенно не предназначенные для полетов в атмосфере, азартно обменивались ракетными залпами тяжелые роботы, а накал радиоэлектронной борьбы достиг такого уровня, что в гражданских сетях связи столицы Ганимеда стали возникать перебои. Боевой генерал и не менее боевой адмирал увидели перед собой оружие, которое может изменить привычный ход войны, и им не терпелось всесторонне испытать его в деле. Коммуникатор Шиллера зазвонил в третий раз. «Генерал-лейтенант Шиллер, что у вас там происходит?» «Это генерал армии Васнецов». «Что? Я вас не слышу почти». «Учения? Какие нахрен учения? Почему я не в курсе? А вы знаете, как это все выглядит с земли?» «Ах, не знаете. Ну так я вам скажу. Это выглядит как штурм Ганимеда. Меня уже задолбали паническими воплями. Они чуть не отправили к вам флот Метрополи». «Что? Новое оружие? Опять этот Лавров?» «Не надо было за него поручительство давать, жилось бы спокойнее. Короче, генерал-лейтенант, прекращайте там этот фейерверк и ждите нас с генералом армии Баррингтоном. Нам тоже интересно посмотреть, что за очередную игрушку дал в шаловливые ручонки Нельсону и Князеву ваш Лавров, что они поставили на уши половину Солнечной системы». Генералы армии Баррингтон и Васнецов прибыли на Ганимед часа через три. Как и было приказано, учения приостановили, но «Бизоны» и «Мамонты» по-прежнему топтались на исходных позициях, а корабли пятого ударного флота подтянулись поближе к Ганимеду, ожидая приказов своего адмирала. И вот все началось по новой. Но более рассудительные, видимо, в силу возраста генералы армии, все-таки нашли в себе силы вовремя остановить милитаристскую вакханалию. «Вот что, господа, на сегодня, пожалуй, хватит», — подвел итог демонстрации генерал Баррингтон. «Продолжим завтра, но не здесь. Хватит уже пугать мирное население Ганимеда. Господин Лавров, у вас есть возможность к завтрашнему дню передислоцировать ваших роботов на Каллиста?» «Над нами висит целый ударный флот, господин генерал армии», — ответил за меня адмирал Нельсон. «Что такое для нас десяток тяжелых роботов?» «Принимается. И вот что, господин Лавров, завтра на Каллиста я прибуду в составе комиссии Минобороны по новой технике и вооружениям. Я понимаю, что вы не готовились к государственной приемке ваших образцов, но то, что я увидел... В общем, мы не можем позволить себе тянуть время, когда наша армия нуждается в таких машинах. И еще одно. Что натолкнуло вас на мысль создать беспилотное подразделение? Это ведь совершенно новое слово в нашей военной доктрине. Да и в доктрине кваргов тоже. Господин генерал армии, я считаю, что солдату в бронескафандре в современном линейном бою не место. Это пережиток, держась за который, мы несем большие потери в людях. Сколько нужно времени и средств, чтобы подготовить одного толкового пехотинца? А какова его боевая эффективность по сравнению с боевым роботом? Мы должны беречь наших людей, а мы посылаем их в бой, иногда даже в легкой броне. Диверсант или разведчик — да, им бронескафандры подходят как нельзя лучше, но линейная пехота должна исчезнуть из армии и заменят ее беспилотные дроны. Это сейчас мы для примера подготовили полудивизион тяжелых роботов, но мы уже работаем и над более легкими моделями, которые заменят отделение десантников.
В десантном боте будет один живой пилот в командирской машине. Остальные — управляемые им штурмовые дроны. При этом возрастет живучесть отдельной боевой единицы, в разы уменьшатся потери в людях, и на новый уровень выйдет одна из главных характеристик подразделения — плотность огня. Баррингтон посмотрел на меня. Хотел что-то еще спросить, но в итоге сказал только: «Я вас услышал, господин Лавров. Завтра в 14 будьте готовы принять мою комиссию». На Каллисто у нас все прошло без проблем. В составе комиссии больше не было лоббистов Global Weapon Industries, а новые помощники Баррингтона, генерал-лейтенант и вице-адмирал, оказались вполне вменяемыми людьми, весьма заинтересовавшимися новой концепцией. После окончания испытаний Нельсон и Князев отозвали меня в сторону. «Лейтенант», — обратился ко мне Нельсон, упорно воспринимавший меня как офицера, а не как главу частной компании, «генерал-полковник Князев позвал меня сюда показать вашу новинку. И мне, скажу честно, было очень интересно, хотя к моей специализации ваша разработка отношения не имеет. Но мне было обещано, что вы сможете удивить меня чем-то полезным для флота. Это так?»
«Так точно, господин адмирал. Я вас внимательно слушаю. Господин адмирал, у меня для вас есть две концепции. Пока это только идеи, но их воплощение для наземных войск вы только что видели. Первое. Представьте себе 10 космических истребителей, только один из которых пилотирует человек. Это полный аналог того, что вы видели вчера и сегодня на полигоне».
«Идея понятна», — кивнул Нельсон. «А вторая?»
«А теперь представьте себе следующее. Идет эскадренный бой. Как часто вплотную к вражеским тяжелым кораблям удается прорваться истребителям?»
«В каждом бою такое бывает. Но что может сделать истребитель своим оружием линкору? Здесь нужны пушки крупного калибра или торпеды. Истребители их не несут».
«Но ведь десяток беспилотных аппаратов размером с истребитель вполне способны сбросить на борт вражеского корабля несколько десятков штурмовых дронов».
«Абордаж в космосе!» На лице адмирала выразилось неподдельное удивление. «Мы никогда не пытаемся захватывать даже сильно поврежденные корабли врага. Слишком велик шанс самоуничтожения судна при угрозе захвата. Так рисковать людьми никто не готов».
«Так ведь то людьми, господин адмирал. А я предлагаю отправить на абордаж группу беспилотных дронов, управляемых извне. При проникновении на корабль противника они начинают уничтожать экипаж и наиболее важные узлы и агрегаты. Кораблю сразу становится не до сражения, и он выходит из боя». Я не стал грузить Нельсона еще одной возможностью, которая пока не была до конца отработана. Я хотел применить свой опыт перехвата управления вражеской техникой, так пригодившийся мне на Лейтоне 5 и на Каптейне, но уже применительно к кораблям противника.
«А как ваши дроны будут управляться после проникновения на корабль? Сигнал извне не пробьется внутрь, а обратный сигнал не выйдет наружу».
«Мы думали об этом. Проблема решается цепью ретрансляторов. Не буду утомлять вас подробностями, но технически это возможно».
«Знаете, лейтенант, скажи мне все это кто-то другой, я бы его и слушать не стал. Но то, что я увидел сегодня, убеждает меня в том, что слов на ветер вы не бросаете. Что конкретно вы хотите от меня?»
«Десяток истребителей. Из тех, что идут под списание, но еще живых. И возможность проводить учебные бои с привлечением ваших кораблей. Когда у меня будет что испытывать, естественно».
«Готовьте ваших дронов, лейтенант. Вот вам мой личный контакт. Скиньте мне координаты, куда вам доставить машины. Я тоже хочу такие аппараты, а то все ему одному», — кивнул Нельсон в сторону Князева. «А пилота истребителя готовить тоже, между прочим, не 3 дня нужно. И их вечно не комплект во флоте».
Результатом испытаний на Каллисто стал небывалый для Земной Федерации прецедент. Министерство обороны разместило в частной компании заказ на разработку нескольких типов нового оружия. Обычно этим занимались государственные институты и университеты. Частники, конечно, тоже вели свои исследования, но только за свой счет. А Министерство обороны сдавали на испытаниях только готовые образцы военной техники.
Здесь же готовых образцов не имелось. Но не считать же за таковые модернизированные трофейные роботы производства кваргов. Поэтому для десантников и пехотинцев Минобороны заказала нам разработку беспилотных дронов, управляемых пилотом командирского робота, а для флота — дронов-истребителей, играющих роль ведомых при пилотируемой машине ведущего. Кроме того, я убедил Баррингтона профинансировать тему создания абордажных роботов и носителей для них. Эта идея показалась генералу сомнительной, но меня поддержал адмирал Нельсон, да и вице-адмирал, входивший в состав комиссии, этой концепции заинтересовался. Теперь у нас наступил редкий момент, когда в наличии имелись и деньги, и ресурсы, и нужные люди. Мы работали как рабы на плантациях, но странным образом получали от этого удовольствие. На занятия в академию я, бывало, приползал на последнем издыхании и не сразу заметил, что в таких случаях преподаватели меня не трогают, то ли понимая причины моего состояния, то ли имея соответствующие инструкции от руководства. Мне это не нравилось, но я принимал ситуацию как данность, стараясь хотя бы не заваливать контрольные задания. Почти всегда это удавалось. Майор Линден из группы исчез бесследно. Вместе с ним куда-то делся и второй майор. А капитан остался, но вел себя тихо, лишь изредка кидая в мою сторону осторожные, но злобные взгляды. Новую технику мы подготовили к первым испытаниям только через 2,5 месяца. Я сразу постучался на коммуникатор адмирала Нельсона. «Господин адмирал, я готов прибыть вместо дислокации вашего флота со своими изделиями. Что хотите привезти, лейтенант?» 9 беспилотных истребителей и командирскую машину, плюс 10 носителей на базе истребителя с 5 дистанционно управляемыми абордажными роботами на борту каждый. Ну и для генерал-полковника Князева 3 отделения штурмовых дронов и 3 командирских машины к ним. Добро. Мой флот сейчас в системе звезды РОС-154. Через 2 дня из Солнечной к месту нашей дислокации уходит новый авианосец Веллингтон. Он должен войти в состав 5-го ударного флота. Капитан 1-го ранга Кларк возьмет на борт вашу группу и всю необходимую технику. Я проинструктирую его, чтобы разместил вас и дал возможность подготовиться к испытаниям. Работать будете с авианосца. Это будет удобно во всех отношениях. На борту авианосца, на фоне синих флотских мундиров, мы смотрелись воронами цвета хаки и привлекали всеобщее внимание. Еще больше интерес вызывала наша техника. На скромно стоящие в одном из ангаров десантные боты никто особо внимания не обращал, а вот вокруг беспилотных истребителей и носителей абордажных дронов местный народ ходил кругами и водил жалом, искренне недоумевая в душе, что эти армейцы тут делают, да еще и с явно флотской техникой. В конце концов капитан Кларк не удержался и подробно расспросил меня о назначении наших аппаратов. Идея беспилотных истребителей вызвала у него неприкрытый скепсис, и во время одной из пауз между гиперпрыжками он предложил мне провести учебный бой между моими машинами и 10-ком его истребителей. Я, естественно, отказываться не стал. Любая подобная затея — часть испытаний, и, следовательно, мне она только на пользу. Правда, кроме меня пилотировать командирскую машину оказалось некому, а пилот-истребитель из меня еще тот. Я, конечно, пилотировал кирасир и десантные боты, но это не то от слова совсем. В итоге летал я ожидаемо криво, а вот мои беспилотные подчиненные действовали достаточно неплохо. Конечно, они работали шаблонно, используя готовые алгоритмы боя, зашитые в них компьютерные мозги, но при этом они, во-первых, не ошибались, а во-вторых, могли себе позволить более резкие маневры и больший расход боеприпасов. Ну и, наконец, станции РЭП последней модели тоже очень нам помогали. Мы крутились вокруг авианосца, разыгрывая один из типичных сценариев боя — встречное сражение. Я выделял приоритетные цели и управлял огнем дронов, стараясь сам не подставляться под выстрелы противника. Почти всегда мне это удавалось, но отсутствие опыта космических боев, естественно, сказалось, и в итоге опытные пилоты капитана Кларка все-таки одолели мою 10-ку. Когда, выбравшись из командирской машины, я добрался до командного поста авианосца, капитан Кларк выглядел довольным. «Вы неплохо дрались, лейтенант, но согласитесь, счет 10-5 говорит не в пользу вашей техники. «Позвольте с вами не согласиться, господин капитан первого ранга». Я позволил себе легкую улыбку. «Смотрите внимательно на мои погоны. Перед вами лейтенант-десантник, то есть, извините, крыса сухопутная. Какой из меня пилот истребителя? Меня совсем другому учили. При этом в учебном бою ваша авиагруппа потеряла 5 подготовленных пилотов, а условный противник только одного, да и то любителя-самоучку. А теперь представьте, что в командирской машине буду не я, кто-то из тех парней, что сегодня так азартно гоняли моих дронов». Капитан хмыкнул и задумался. С этой точки зрения он наш бой не рассматривал. «Ну что ж, лейтенант, в ваших словах есть резон. Я бы хотел обкатать моих парней на вашей новой технике. Это возможно? Я сам хотел вас об этом попросить, господин капитан первого ранга. Ведь именно для вас, для флота мы эти машины и разрабатывали. К 5-му ударному флоту мы присоединились спустя неделю. За это время десяток пилотов-авианосцев успели облетать наши новые машины, и результаты учебных боев закономерно изменились. Дроны с одним пилотом неизменно проигрывали десятки пилотируемых машин, но когда с обеих сторон бой вели профессионалы, победа в среднем давалась пилотируемым машинам ценой потери от 7 до 9 бортов. Посмотрев на наше учение, Нельсон удовлетворенно хмыкнул. «Это что же, лейтенант, получается? Один пилот и 9 дронов могут заменить как минимум 7 пилотируемых машин?» «Так точно, господин адмирал. Статистика учебных боев это подтверждает. То есть мы можем...» Резкий сигнал экстренного вызова прервал адмирала на полуслове. Нельсон выслушал сообщение, изменился в лице и рубленными фразами отдал приказ в коммуникатор. «Флоту боевая тревога. Готовность к разгону 10 минут. Господа офицеры», — вновь повернулся к нам адмирал, — «кварги атаковали систему звезды Барнарда, 6 световых лет от Земли. 4-й флот ведет бой на орбитах планет. Я возвращаюсь на флагман. Готовьтесь к прыжку».
Звезда Барнарда светила одной из внутренних систем Земной Федерации. Колонизация ее планет проводилась задолго до вторжения кваргов, и после начала войны у людей имелось достаточное время для надежного укрепления системы. Именно оборбитальные крепости планет Барнард-3 и Барнард-5 сломали зубы передовые флоты врага на 2-й год войны. И вот теперь, после 18-летнего перерыва, война вновь вернулась сюда, причем в этот раз в гораздо более страшном обличии. Кварги не стояли на месте в своем развитии и регулярно удивляли людей новыми технологиями и оружием, но в этот раз они превзошли сами себя. Капитан Кларк выделил мне место в командном посту авианосца, передав в мое ведение одно из резервных рабочих мест, которое я и оснастил под свои нужды захваченным с собой оборудованием для управления носителями абордажных дронов. Когда мы вышли из последнего прыжка в 3 миллионах километров от орбиты Барнарда-7, кто-то из операторов не смог сдержать удивленного возгласа. Мы все напряженно вглядывались в сформировавшуюся на главном экране объемную тактическую проекцию и не верили своим глазам. 4-го флота больше нет», — бесцветным голосом озвучил очевидное капитан Кларк. «Планеты еще держались. Уж больно густо вооруженные силы Федерации увешали их орбитальными крепостями. Вместо стандартных 4 на орбите каждой из 3 терраформированных планет висело по 8 крепостей, причем все 1-го ранга. Кроме того, в систему успели подтянуться несколько тактических групп кораблей 10-го и 12-го флотов. Полностью оголять их зоны ответственности Адмиралтейство сочло невозможным, но помощь атакуемой системе все же направила. Тем не менее, ситуация выглядела не просто угрожающей, а практически катастрофической. Флот кваргов поначалу атаковал все 3 планеты одновременно, но, видимо, 4-й флот, опираясь на орбитальные крепости, смог нанести ему ощутимые потери, и кварги отказались от такой тактики. Перегруппировав свои силы, они нанесли концентрированный удар по Барнарду-3, самой густонаселенной планете системы. Именно в битве за высокие орбиты планеты
и погибли остатки 4-го флота.
«В составе флота противника необычно много тяжелых кораблей», — произнес старший аналитик. «52 вымпела. Причем тип самого крупного из них нам неизвестен».
«Дайте картинку», — приказал капитан. И примерно треть проекционного экрана заняло изображение гигантского линкора. Земная Федерация таких кораблей никогда не строила, да и кварги тоже, по крайней мере, раньше. Корабль превосходил размерами самый крупный из известных линкоров минимум втрое. Орудия главного калибра, размещенные в центральной части корпуса, впечатляли своим калибром. Как раз сейчас корабль вел огонь, и стволы его пушек озарялись многокилометровыми красно-фиолетовыми сполохами стартовых разрядов, переводивших снаряды в состояние полупогружения в гипер. Это давало им возможность перемещаться с околосветовой скоростью, но, на счастье обеих сторон, ударять с такой скоростью в цель снаряды не могли. Вблизи крупных масс этому способу движения препятствовали физические законы. Снаряды входили в U-режим, отлетев на несколько десятков километров от собственного корабля, и выходили из него в обычное пространство примерно на таком же расстоянии от цели. В итоге к кораблю противника подлетал снаряд, имеющий вполне обычную скорость в несколько километров в секунду. Сканеры авианосца еще не могли различить подробности, но мы получали картинку с кораблей, находившихся в гуще сражения. Пятый ударный, изо всех сил напрягая двигатели, стремился к месту боя. С каждой новой деталью, пополнявшей тактическую проекцию, становилось все яснее, что удержать систему будет крайне сложно. По числу тяжелых кораблей противник превосходил нас почти втрое, и это не считая линкора-гиганта, который даже непонятно было, к какому классу относить. «А ведь ему тоже досталось», — произнес капитан Кларк, увеличив на экране участок борта вражеского корабля. В броневых плитах зияли проломы от попаданий торпед или тяжелых снарядов. «Это результат контратаки линейных сил 4-го флота», — прокомментировал старший аналитик. «К сожалению, адмирал Шиманский потерял в ней свои последние тяжелые корабли и погиб сам вместе с флагманом. На наших глазах от попадания сразу нескольких тяжелых снарядов, пробивших уже ослабленную полученными ранее повреждениями броню, одна из орбитальных крепостей Барнарда-3 вздрогнула и вспухла ярчайшей вспышкой внутреннего взрыва. Из проломов в броне выплеснулись светящиеся языки раскаленных газов и мелких частиц. Корпус раскололся на несколько частей, которые медленно, по космическим меркам, стали разлетаться в разные стороны, оставляя за собой хвосты отваливающихся бронеплит и обломков внутренней структуры. Державшиеся на почтительном расстоянии от планеты основные силы кваргов включили маршевые двигатели и начали выдвижение к образовавшемуся слабому участку в обороне планеты. Три линкора и полтора десятка крейсеров из состава 10-го и 12-го флотов перестроились для отражения новой угрозы, но по соотношению сил было очевидно, что долго им не продержаться. Пятый ударный прибыл вовремя, вот только с его силами можно было надеяться разве что оттянуть неизбежное. Гигантский линкор кваргов неспешно набирал скорость, приближаясь к планете, и адмиралу Нельсону нужно было принимать решение, что делать дальше, хотя, в общем-то, никакого выбора он не имел. Отступать Нельсон не имел ни права, ни желания. Оставалось только забрать с собой в небытие как можно больше врагов. «Орбитальным крепостям сменить позиции», — отдал приказ адмирал, перемещая в нужные точки их пиктограммы на тактической проекции. Этот маневр позволил бы затянуть брешь, образовавшуюся в обороне, но на его совершение бронированным черепахам требовалось более часа. Авианосцам «Виндхук» и «Веллингтон» поднять торпедоносцы и обеспечить им истребительное прикрытие. Цель — флагман противника. Линкорам связать боем линейные силы кваргов. Крейсерам держать фланги и препятствовать проникновению в наш ордер легких сил врага. Третьему дивизиону эсминцев имитировать атаку на вражеские авианосцы и воспрепятствовать организованному выпуску ими истребителей. Командиры кораблей дублировали приказы адмирала и детализировали их в пределах своих полномочий. Когда капитан Кларк закончил постановку задач подчиненным, я привлек его внимание. «Господин капитан первого ранга, разрешите вместе с торпедоносцами отправить носители абордажных дронов. В броне вражеского флагмана есть проломы. Это хороший путь внутрь для моих роботов».
«Разрешаю. Вы ведь мне напрямую не подчиняетесь, лейтенант. Делайте свое дело, не оглядываясь на меня. У меня хватает собственных забот».
«Так точно, господин капитан первого ранга», — по-уставному ответил я и переключился на канал связи со своими людьми. «Инга, готовь к вылету боты и скажи техникам, чтобы были готовы выпускать нашу десятку истребителей и носителей дронов».
«Игорь, ты хочешь лететь туда? Кто-то должен прикрыть наших абордажников. Пилоты Кларка этим заниматься не будут, у них свои задачи. Они расчищают путь торпедоносцам».
«А кто будет управлять дронами во время абордажа?»
«Ты, Инга. Ты останешься здесь и будешь рулить абордажем с борта авианосца. Я тебя этому учил, и ты неплохо справлялась. Потом, по моему сигналу, бросаешь все и ведешь наш взвод в десантных ботах к флагману Кваргов, но не раньше, чем получишь мой приказ, иначе это верное самоубийство. Ты все поняла? А что мы будем делать там с нашими ботами?»
«Дронов слишком мало. Они не справятся с абордажем такого корабля одни. Если у меня все получится, я отдам приказ. Если нет, значит нет.
Без приказа с авианосца ни шагу, ты поняла?»
«Так точно, командир», — мрачно ответила Инга и отключилась.
Чернота космоса навалилась на меня со всех сторон. Тактическая проекция командирской машины давала неплохое представление о том, что творится вокруг. Все-таки я не космонавт. Бои, да и просто полеты в космосе — не мое. Нет, пассажирам — пожалуйста. Я даже реально буду наслаждаться феерическими видами галактик и туманности, мрачной красотой астероидных поясов и бешеным огнем звездных протуберанцев. Но на планетах мне как-то привычнее, и я все равно буду стремиться вернуться туда поскорее. Бой вспыхнул с новой энергией. Прибытие пятого ударного изменило расклад сил, и кварги вновь начали перестроение, отказавшись от лобового удара и формируя фланговые колонны тяжелых кораблей для охвата ядра флота адмирала Нельсона. Только их гигантский флагман не сменил курса. В сопровождении нескольких крейсеров он продолжал атаку по центру, сближаясь с планетой и как бы целясь в точку, где раньше висела на низкой орбите погибшая крепость. Я сильно подозревал, что цель такого маневра — не дать адмиралу Нельсону перегруппировать тяжелые корабли, что позволит фланговым группировкам врага спокойно изготовиться к одновременному удару, которого, по моим прикидкам, наш флот мог и не пережить. Видимо, кварги не сомневались, что их флагман выстоит нужное время под огнем наших тяжелых кораблей, поэтому и вели себя так нагло. Мы стремительно сближались с кораблями противника. Истребитель — штука быстрая и верткая. Носители абордажных дронов держались компактной группой. Их полетом сейчас управляла Инга с задачей вывести эти хрупкие корабли в мертвую зону систем ПВО флагмана Кваргов. Впрочем, до него еще оставалось приличное расстояние. Первая волна истребителей Свиндхука столкнулась в бою с аналогичными машинами Кваргов, стремясь расчистить путь для торпедоносцев. Потери мы и противник несли примерно равные, но создать плотный заслон на пути наших машин кварги еще не успели, и, если я правильно понимал, уже и не успеют. Поняв, что авиация со своей задачей не справляется, командующий кваргов направил к флагману полтора десятка эсминцев. Эти относительно небольшие корабли могли вполне успешно бороться с истребителями за счет своей высокой скорости, довольно мощного вооружения и неплохой маневренности. Вот только все это достигалось слабой защищенностью. Эсминцу нечего делать в линейном бою рядом с линкором или крейсером. Одно удачное попадание от линкора, и он превращается в разлетающийся по случайным векторам мусор. Адмирал Нельсон имел опыт подобных боев и своего шанса не упустил. Отвлекшись на минуту от перестрелки с крейсерами, прикрывавшими флагман врага, линкоры пятого ударного буквально парой слаженных залпов расчистили истребителям путь. Все-таки нескольким вражеским истребителям удалось прорваться к относительно неповоротливым торпедоносцам. Эффективно маневрировать под огнем тяжелых кораблей торпедоносцы могли, но уйти от атаки истребителя практически не имели шансов. Моим носителям дронов тоже, несомненно, досталось бы
Знай, кварги, что скрывается под корпусами этих машин. А так истребители противника не обратили особого внимания на десяток устаревших машин, не ведущих по ним огня. Их основной целью являлись торпедоносцы. Ими они и занялись в первую очередь. Потеряв 7 из 30 подопечных, пилоты истребителей с Веллингтона уничтожили прорвавшихся кваргов. Не знаю, что говорил им на командном канале капитан Кларк, я не имел к нему доступа, но думаю, что командиры звеньев и эскадрилий услышали о себе и своих способностях много нового. Тем не менее, мы сблизились с флагманом противника и вошли в зону действия его пушек и ракет непосредственной обороны. Зенитных точек на бронированном борту вражеского корабля было натыкано более чем достаточно. В нас полетел рой мелкокалиберных снарядов и самонаводящихся ракет, которых я не очень опасался. Наши станции РЭП превосходили все, с чем кварги до сих пор сталкивались, поэтому их сканеры видели нас весьма нечетко, а системы наведения постоянно теряли захват цели. Учитывая, что ни мои истребители, ни носители абордажных дронов активного участия в бою не принимали, кварги полностью переключились на более активные и лучше видимые цели в виде истребителей Свиндхука и Веллингтона, и особенно торпедоносцев, единственных, по их мнению, из атакующей флагман волны авиации, действительно опасных для крупного корабля противников. Я перестал следить за деталями боя. Мы приближались к кормовой части огромного линкора, в которой, как я знал, имелись повреждения корпуса. Скоро мне предстояло вступить в игру. Оставшиеся в живых торпедоносцы дали слаженный залп и начали разворот на обратный курс. Системы ПВО линкора сразу потеряли к ним интерес и вплотную занялись 25 торпедами, рвущимися к туше корабля. Сбить их все они не сумели, и 4 бинарных боеприпаса ударили в броню. Проломить ее смогли только 2 из взорвавшихся торпед. Безусловно, для гиганта это было неприятно, но при его размерах я не думаю, что корабль получил действительно серьезные повреждения. А вот один из проломов показался мне очень перспективным для моих целей. Броневые плиты разошлись на площади в несколько десятков метров, открывая доступ во внутреннее пространство корабля, откуда потоком быстро замерзающих газов выносило всякий мусор, образовавшийся при взрыве проникшего под броню фугасного компонента головной части торпеды. «Инга, пора!» Я выделил на тактической проекции нужный пролом и отправил данные на авианосец. Носители дронов совершили маневр, резко сокращая расстояние с флагманом противника. Системы ПВО линкора попытались было отреагировать на угрозу, но быстро переключились на мои беспилотные истребители, которые до этого вели себя пассивно, но вдруг тоже совершили поворот на 90 градусов и пошли на сближение с кораблем кваргов, стреляя из всего бортового оружия и выпуская в него ракеты. То, что никакого вреда линкору эта атака нанести не могла, было для меня даже не вторично, а вообще не важно. Мне требовалось отвлечь своей активностью ПВО противника от нестреляющих машин с абордажными дронами на борту. Активная цель всегда в приоритете, и обломки 9 моих истребителей застучали по толстой броне корабля кваргов, но зато все 10 носителей успели сбросить дронов до того, как ПВО линкора разнесло их в клочья. «Игорь, абордажные дроны достигли обшивки корабля противника», — услышал я в боевом шлеме сосредоточенный голос Инги. И отдала команду на проникновение внутрь. Я превратился в статиста. Абордажем сейчас управляла Инга. Чтобы перехватить у нее управление дронами, мне нужно было оказаться на борту вражеского линкора и облачиться в свой специализированный бронескафандр, оставшийся еще от операции на Каптейне, и заботливо модернизируемый каждый раз, когда мои умники доводили до ума очередную новую разработку. А сейчас я был вынужден висеть в своей командирской машине невдалеке от огромного вражеского корабля, скрываясь за помехами, создаваемыми станциями РЭП, и боясь пошевелиться, чтобы не привлечь внимание врага. Ведь я остался один. Истребители ушли, сопровождая домой отстрелявшиеся торпедоносцы. «Есть контакт с противником», — доложила Инга. «Дроны встретили ремонтных роботов, пытавшихся устранять повреждения. Противник уничтожен. Продолжаю продвижение». Бой в космосе между тем продолжался. Я видел на тактической проекции, как гаснут отметки вымпелов с обеих сторон. но наши, к сожалению, гасли чаще. Погибла еще одна орбитальная крепость, задавленная огнем чудовищных пушек флагмана «Кваргов». Вышел из боя линкор «Нью-Йорк», десятками гибли крейсера и эсминцы. Далеко в стороне от сражения держались десантные транспорты, готовые в любой момент либо разогнаться и уйти в прыжок подальше из системы, либо высадить войска на планеты для поддержки планетарных сил. «Мне бы вас сюда, ребята», — подумал я, глядя на отметки кораблей генерала Князева, но никакой десантный транспорт не прорвется сквозь боевые порядки линкоров и крейсеров. «Спецдрон-3 обнаружил целевой технический порт», — оторвал меня от размышлений доклад Инги. «Я санкционировала подключение. Дрон доложил об успешном запуске адаптивного алгоритма взлома сети. На каждом носителе размещалось 5 абордажных дронов, и только 4 из них оснащались как полноценные боевые машины. 5-й же проектировался и строился как взломщик сетей и систем управления».